Диалоги. 15 минут вместе с радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа, в студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Диалоги». 15 минут вместе с радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. 20 лет прошло с начала вооруженного конфликта на Днестре. Как трактуется это событие в учебниках по истории в Кишиневе и Тирасполе? И насколько отдалились или приблизились стороны к решению проблемы? Как обычно, начнем нашу передачу с обзора новостей за минувшую неделю, который представит моя коллега Юлия Михайлова.
В России состоялись президентские выборы. По предварительным результатам уверенную победу одержал Владимир Путин, который ранее дважды уже занимал пост главы государства. Для проведения этих выборов в Молдове был открыт избирательный участок в посольстве России в Кишиневе, две переносные урны в Бельцах и Кагуле, а в Приднестровье открыты 24 участка для голосования. Накануне выборов новый глава администрации Евгений Шевчук призвал избирателей поддержать Владимира Путина. Вместе с тем Шевчук выразил недоумение по поводу протеста молдавских властей, которые осудили решение Москвы открыть избирательные участки в Приднестровье без согласия официального Кишинева. Молдова выразила готовность открыть избирательные участки вдоль Днестра в населенных пунктах под своей юрисдикцией, но Москва проигнорировала это предложение. В ирландском Дублине делегации Кишинева и Тирасполя договорились регулярно проводить встречи в формате 5+2 в течение года и запланировали провести следующую во второй половине апреля в австрийской столице. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Ирландии Эймон Гилмор, странный председателя ОБСЕ. Он подчеркнул в заявлении для прессы, что желание обеих сторон продолжать контакты является прогрессом. Гилмор отметил также, что завершение работы над соглашением о принципах и процедурах ведения переговоров позволит продвинуться вперед по более существенным вопросам. Люди, живущие на обоих берегах Днестра, заслуживают именно этого, подчеркнул Гилмор. В интервью «Свободной Европе» молдавский вице-премьер по реинтеграции Еуджен Карпов оценил дискуссии в Дублине как шаг вперед по пути урегулирования. Это была хорошая беседа, по моему мнению. Ее результаты можно расценить как движение вперед. Все мы приложили усилия, чтобы не зацикливаться на элементах, способных внести раскол. Мы попытались установить точки, сближающие нас, и с тем, чтобы обеспечить позитивный шаг вперед. Разумеется, самые трудные дискуссии еще впереди, так как рассмотреть следует очень много вопросов из разряда самых чувствительных, по которым необходимо будет найти решение, заявил Еуджен Карпов. В Тирасполе приднестровский лидер Евгений Шевчук сказал, что из-за процедурных вопросов в Дублине не удалось провести полноценные переговоры по Приднестровью. Он выразил сожаление в связи с тем, что Кишинев не приемлет принципа равноправия сторон. Американский посол в Кишиневе Уильям Моузер сказал в эфире «Радио Молдова», что Соединенные Штаты Америки помогают Молдове стать европейской страной, безопасной, стабильной и преуспевающей, и отметил, что прогресс, достигнутый Молдовой на пути европейской интеграции, впечатляет. Американский дипломат отметил также, что новая Приднестровская администрация очень хорошо восприняла инициативу посольства США об открытии представительства Соединенных Штатов Америки в Тирасполе для популяризации американской культуры. Моузер добавил, что у него есть повод полагать, что атмосфера между официальным Кишиневым и представителями Тираспольской администрации позволяет найти совместное решение общих проблем. Европейский комиссар по торговле Карел де Гюхт заявил в Кишиневе, что соглашение о свободной торговле с Молдовой будет подписано до сентября 2013 года. Это заявление де Гюхт сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Молдовы Владом Филатом. Комиссар находился в Кишиневе для подготовки к первому раунду переговоров по соглашению о свободной торговле, который состоится 18-23 марта в молдавской столице.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
На обоих берегах Днестра 2 марта отмечалось два десятилетия с начала вооруженного конфликта в марте 1992 года. Отдельно помянули погибших комбатантов и чествовали оставшихся в живых. Что могут узнать в школе о войне 1992 года и ее последствиях дети, родившиеся после той драматической весны на обоих берегах Днестра? Алла Чапай просмотрела соответствующие разделы учебных пособий, появившихся за последние 20 лет в Кишиневе и Тирасполе, рассказывает Юлия Михайлова.
«Вооруженный конфликт или война в Приднестровье» – так и заглавлены разделы учебников по современной истории для учащихся 9 и 12 классов молдавских школ. Скудная информация занимает всего 2 страницы и вкратце рассказывает о развитии событий в марте 1992 года. В последнем издании учебника по истории автора Николая Енчу отмечается следующее. «Вооруженный конфликт разразился в результате инцидента, спровоцированного приднестровскими сепаратистами в Дубосарах. В военные действия против молодого независимого государства республики В Республике Молдова активно включились вооруженные силы Российской Федерации». Конец цитаты. Аналогичный материал преподается и студентам кишиневских университетов, где война на Днестре изучается на курсах современной истории, конфликтологии и политологии. Вот что написано в учебнике по политологии, подготовленном группой преподавателей факультета международных отношений, политических и административных наук Государственного университета. Урегулирование конфликта все еще представляется сомнительным. После отклонения идеи федерализации Кишинев говорит о реинтеграции районов левобережья Днестра, а Тирасполь настаивает на независимости. Конец цитаты. Автор докторской диссертации на тему приднестровского конфликта политолог Николай Цвятков говорит, что в отсутствии единой позиции историков и политологов относительно войны на Днестре каждый лектор волен преподавать историю этого конфликта по собственному усмотрению. Тем не менее, мы заинтересованы в реинтеграции, и любые попытки установить так называемую истину крайне опасны для нас, так как в этом случае мы занимаем определенную позицию и сами как бы становимся пленниками этой позиции. Есть определенные тезисы относительно конфликта, которые, тем не менее, дают беспристрастный анализ, лишенный безапелляционных обвинений типа того, что виноваты они, а мы хорошие, что они развязали все, а мы только защищали свои интересы. Речь идет о конфликте интересов, конфликте силы, конфликте влияния. Изучив многие источники, Николай Цвятков говорит, что в книгах по истории, вышедших в свет в Тирасполе, этот конфликт называют «войной в защиту независимости». Эта информация есть в энциклопедии Приднестровской Молдавской Республики. Цитирую. «2 марта, 4-е вооруженное нападение на Дубосары. Начало широкомасштабной агрессии против Приднестровья. Атака армии Республики Молдова на воинскую часть в Кочиерах». Эта информация содержится и в учебниках истории и преподается школьникам и студентам левобережья Днестра, говорит преподаватель социологии Приднестровского университета Елена Бабкова.
Приднестровская война, у нее основным было это отстоять свою независимость, защитить свои гражданские права, национальные права, потому что на тот момент всплеск национализма и агрессия со стороны Молдовы, она воспринималась населением Приднестровья как несправедливые действия, как действия, направленные на свержение независимости Приднестровья и так далее.
Большинство экспертов рекомендуют болезненные темы, такие, например, как война на Днестре, рассматривать в учебниках истории не сквозь призму прошлого, а с точки зрения мер, предпринятых для урегулирования этого конфликта.
В эфире «Радио Свободная Европа».
После 1945 года оба берега Днестра жили в одной стране около 45 лет. Период, в течение которого они живут врознь, длится уже почти половину этого срока. Примерно целое поколение людей, молодые люди, воспитанные на разных ценностях, выхолощенная память о жизни единой страной. Насколько реальной остается сегодня реинтеграция жителей двух берегов реки? Это первый вопрос, к которому мы обратились к гостю передачи, директору Кишиневской ассоциации «Адепт» Игорю Бацан.
О перспективах реинтеграции уверен, говорить можно, потому что другого выхода для Республики Молдова нет. Однако нужно отдавать себе отчет в том, что на берегах Днестра события 91-92 годов по-прежнему будут интерпретироваться по-разному, и логика тех лет не может соответствовать сегодняшней спустя 20 лет. Но одновременно со сменой тираспольской элиты, одновременно с реализацией мер по укреплению доверия между гражданами и разрешением решением ряда экономических и социальных проблем для населения двух берегов Днестра, думаю, риторика изменится и отношения также последуют за этим процессом перемен. Пусть не скоро, но, думаю, со временем мы придем, если не к общему знаменателю, то, по крайней мере, к выводу о том, что трагедия стала результатом ошибок политиков и что эта трагедия стала также результатом проецирования будущего для жителей правого и левого берега Днестра.
В Тирасполе нередко можно услышать такое мнение, что понадобилось 15-20 лет для того, чтобы Кишинев согласился с тем, что Приднестровье добивалось с самого начала – широкой автономии. Но только говорят, поезд ушел.
Я думаю, такой подход немного хитрый, если можно так выразиться. За эти 20 лет Россия, которая должна была играть роль миротворца и посредника, взяла на себя роль очень и очень заинтересованного игрока, заинтересованного со всех точек зрения. Под ширмой пацифизма России, если можно так выразиться, возникли и получили развитие все параллельные структуры в Приднестровье. Было предоставлено гражданство жителям региона, почти каждый второй из них стал гражданином Российской Федерации. Была приватизирована экономика Приднестровья. На плаву с помощью России удалось удержать весь регион. Примером может послужить тот факт, что Приднестровье накопило долги примерно на 3 миллиарда долларов за газ, а те деньги, что население платит за топливо, поступают не на счета «Газпрома», а идут на латание бюджета Приднестровья, дефицит которого приближается к 70%. Иными словами, практически Приднестровский регион удерживает на плаву Российская Федерация, поэтому логика и аргументы Приднестровья не являются верными, они искажены. Приднестровье находится на полном иждивении России, поэтому некорректно говорить, что вот, мол, то, чего мы требовали в 1990-м, 1991-92 годах, сейчас вот Кишинев готов нам предоставить, и потребовалось на это 20 лет. Кишинев сейчас вынужден приспосабливаться к реалиям, смоделированным в течение двух десятилетий Российской Федерации, которая намного переиграла ту роль, что отводилась ей в соответствии с документами, подписанными в 1992.
Ролул, который ей был превзут потривит документам, семнати 92.
Иными словами, без этой поддержки со стороны Российской Федерации Приднестровский регион оказался бы несостоятельным как экономически, так и с других точек зрения.
По моему мнению, если бы Российская Федерация исполняла свой мандат в пределах предусмотренных подписанными документами, Приднестровский вопрос был бы давно решен. Сами российские эксперты в приватных беседах признают, что Россия воспользовалась сложившейся ситуацией и укрепила свои позиции в регионе, потому что именно так сочла необходимым для себя.
Заинтересована ли сегодня Россия способствовать окончательному урегулированию Приднестровского конфликта? Какие, по вашему мнению, перспективы разрешения этого конфликта после возвращения Владимира Путина в президентское кресло?
Я считаю, что Российская Федерация как очень важный игрок закрепляет за собой определенные позиции, где только может, в том числе и в Приднестровье, с тем, чтобы впоследствии можно было воспользоваться этими позициями. Поэтому Россия сейчас говорит, ситуация заморожена, и если Кишинев хочет решить так, как он находит нужным, ему придется пойти на определенные уступки. Значит, Приднестровье, можно сказать, стало разменной монетой, и даже если стратегические игры Российской Федерации с Европой, Соединенными Штатами, очень важны для России, маловероятно, что она Россию уступит просто так.
Гость нашей сегодняшней передачи – директор Кишиневской ассоциации «Адепт» Игорь Бацан. В рубрике «Vox Populi» сегодня мы поинтересовались у жителей Тирасполя и Бендер, с какими надеждами пошли они 4 марта на выборы президента Российской Федерации.
Ну, я думаю, что победит Путин, и он также будет продолжать помогать Приднестровью в дальнейшем.
Я больше чем уверен, должен победить Путин. Это стабильность, это предсказуемость, это опыт. Изменятся ли отношения с нашей республикой? Они должны улучшиться. На всех уровнях. В экономической области мы не выживем без помощи России. В политической только надежда на Россию и на международные признания, именно с ее помощью.
Я думаю, победит Владимир Путин, но отношения, думаю, не изменятся. Будет нам помогать все-таки. Думаю, все будет хорошо у нас.
Я думаю, будет как-то в лучшую сторону. Пора как-то соединять то, что растеряли.
Да, я думаю, что изменится, потому что Путин хороший человек, и, наверное, Россия поднимется на другой уровень, присоединит Приднестровье к России.
Верю, что Путин победит, и я надеюсь, какие-то вложения, все-таки инвестиции пойдут и в Приднестровье.
Я думаю, что победит Владимир Путин, и я думаю, что это наилучшим образом скажется на Приднестровье. Верить в то, что, допустим, нас признают, это просто сказка, но будем все-таки надеяться на то, что жизнь у нас здесь наладится, потому что здесь больше 170 тысяч россиян. У нас заработает своя промышленность, что с помощью тех кредитов, которые дает Российская Федерация, заживет новой жизнью, будем говорить, сельхозпредприятие, малое предпринимательство, чтобы люди возвратились домой в семьи, чтобы была работа, была наполняемость бюджета и, соответственно, чтобы наш край процветал, потому что мы его очень любим.
Мнение случайных людей, встреченных нашими корреспондентами на улицах Тирасполя и Бендер. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».